В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог задать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И вопросы можно задавать разными путями. Проще всего, наверное, задавать их через сайт theos.fm, theos.fm, и оттуда там будет такая синяя полоска «Слушать эфир», и на ней будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в комментариях, в наших трансляциях, в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Итак, мы ждем ваших вопросов, и, надеюсь, это будут трудные вопросы, вот, которые в чем-то колеблют вашу веру. И я пока хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир, людей, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите, как это сделать на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже добро пожаловать. И это можно сделать. Просто наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Ну вот, уже посмотрим вопросы. Так, Макс спрашивает. Недавно на просторах интернета попался мем, две картинки. Сверху картинка: семья собралась за столом обедать и молится: «Господи, благодарим тебя за этот хлеб». Снизу картинка: комбайнер на пшеничном поле говорит: «Пожалуйста». Понятно, что здесь подразумевают атеисты, что за еду надо благодарить повара, а не Бога. За образование благодарить педагога, а не Бога. За лечение благодарить врача, а не Бога. Я, как христианин, понимаю, что нужно благодарить в первую очередь Бога и затем человека. Но все же, как бы вы ответили на это? Ну, прежде всего, благодарить людей, которые нам оказали те или иные благодеяния, очень важно. За все благодарите. И это важно, например, когда вы посмотрели ролик в Ютубе, допустим, какой-то обучающий ролик, или лекцию вы послушали, или еще что-то. Напишите в комментариях «спасибо». Это было очень полезно. Нужно, конечно, благодарить врачей, нужно благодарить учителей, нужно благодарить дворника за то, что он убрал снег. Действительно, мы должны благодарить друг друга, и это правильно, это необходимо. Однако при этом важно, что христианин видит все это, за всем этим еще проявление любви и заботы со стороны Бога. Что Бог сделал так, что хлеб произрастает на полях. Бог создал так вот человеческое общество, что в нем люди помогают друг другу. В действиях людей присутствует Божия благодать. То есть христианин видит, что хлеб находится у него на столе по воле Божией и принимает это с благодарностью. Если существует Создатель мира, если существует Божий промысел, то самая естественная вещь – благодарить за благодеяние, которое мы получаем от этого промысла. Я думаю, тут, наверное, нужно с атеистами говорить о реальности самого Бога, который все сотворил, поддерживает в бытии. Потому что мы верим в то, что Бог сотворил все, и все существует только по его воле. Ну, примерно так же, как мелодия существует, пока ее играет скрипач. Если бы Бог перестал поддерживать этот мир в бытии, он бы в ту же секунду возвратился в небытие. То есть Все, что мы имеем, есть дар Божий любви, и мы за этот дар благодарим. А тут еще какой момент возникает. Людям кажется, что благодарность – это что-то тяжелое, это что-то, что ставит человека на шаг, на ступеньку ниже. Так бывает, люди не хотят благодарить. Вернее, для того, чтобы поблагодарить, нужно какое-то, ну, большое усилие. И когда мы благодарим людей, мы приучаемся иметь благодарное сердце, и тогда нам легко благодарить и Бога тоже. Поэтому, ну, я бы начал, говоря с атеистами, с того, существует ли Бог, откуда мы знаем, что Бог существует. И что благодарность Богу, она не только не вытесняет благодарность людям, она как раз научает нас благодарить людей. Что это угодно Богу, это правильно, хорошо, угодно Богу, когда мы благодарим тех, через кого нас достигли его благодеяния. Так. Угу. Читаю рассказы людей об их расцерковлении. Они рассказывают о том, как они ушли из церкви. Многие из них утратили веру в Бога вообще. Что бы вы сказали таким людям? Ну, я бы сказал, что история каждого человека уникальна. И сложно очень сказать что-то, что всем подойдет. Конечно, каждого человека надо отдельно выслушивать. Но я бы сказал так, что наша вера в церковь начинается с веры в Иисуса Христа, не наоборот. Потому что так бывает, что человек сначала верит в церковь как в некое идеальное сообщество, которое отражает его ожидания, которое вот, в котором он находится дома, где он себя чувствует на месте. Ну, потом оказывается, что это сообщество его ожиданиям не соответствует, и он уходит. Бывает так, что человек попадает в такую, знаете, искаженную болезненную форму религиозности. И это тоже бывает. Потому что, ну, я сталкивался тоже. Я вспоминаю сейчас некоторые описания. Вот был человек, который написал в интернете, как он расцерковился, и он пишет, что он воспринял православие, он не использует это выражение, но вот со стороны это видно, как такую религию очень жесткого законничества. И он столкнулся с тем, что он срывается, что он не может по этому жесткому закону жить. Ну и он там ушел. Там другой человек, была похожая ситуация, он там съел котлету в пятницу, нарушил пост, и все, понял, что он не православный. Но вот это ситуация, когда человек не начинает с Евангелия, не начинает с Христа. И когда мы принадлежим к церкви, потому что мы верим во Христа, не наоборот. И нужно понять, кто такой Иисус Христос. И кто он такой на самом деле. Поэтому так бывает, к сожалению, и это, что человек может принадлежать к церкви и не уверовать в Евангелие, и не знать Иисуса Христа. К сожалению, так бывает. Один из любимых сюжетов протестантского фольклора, который я вот читал, таких, знаете, назидательных рассказов, что человек 20 лет ходил в церковь, был примерным прихожанином, там, хорошим человеком, социально вполне себе интегрированным. На 21-й год он уверовал во Христа. Ну и у нас то же самое бывает. Человек может ходить в церковь, и там, где должна быть вера, у него что-то еще. Поэтому нужно... Конечно, история каждого человека уникальна, еще раз подчеркну. Но вот то, что я читал, так бывает, что человек ухватился за какую-то религию законничества, в которой Христос, ну, далеко не на первом плане, если вообще есть. И образ Христа, который ему преподается, он такой очень, очень судящий, очень жесткий. И он, в конце концов, из всего этого сбегает, потому что, ну, вот у него психика не выдерживает. Но тогда ему нужно подумать, откуда он сбежал. И была ли у него вера, чтобы ее терять? Может быть, он что-то пропустил. Может быть, для него еще есть возможность обратиться ко Христу. А скажите, что такое духовный буд? В интернете читал, ничего не понимаю, везде по-разному. Ну, обычно, если мы смотрим в Священное Писание, там будом, с будом сравнивается измена Богу, поклонение другим богам. Поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так поступили со мной вы, дом Израилев. То есть человек, который заключил завет с Богом, он начинает поклоняться каким-то ложным богам, и, по-видимому, вот это, ну, если мы Библию берем, я не знаю, что имели в виду люди, которые вот, в других местах пишут о духовном боде, но в Библии имеется в виду измена Богу, поклонение каким-то другим богам. Если церковь мешает верить в Бога, не лучше ли мне оставаться одному? Ну, как вам сказать, в каком смысле церковь мешает верить в Бога? Опять-таки, у всех разные истории. Я не знаю конкретно, какова ваша, но я бы так сказал, что у людей часто образ церкви формируется в интернете. В интернете летают разные скандалы и соблазны. И эти скандалы и соблазны вы можете там совершенно не найти, если вы пойдете в ближайший храм. Потому что церковь в интернете и церковь вот, в ближайшем приходе – это совсем две разные сущности. И в интернете много обо что можно споткнуться, потому что интернет так устроен, СМИ так устроен, они подхватывают наиболее скандальные высказывания и подают их в наиболее скандальной форме. То есть не просто высказывания сами по себе могут быть неудачными, их еще и так аккуратно вырежут, их, им еще придадут максимально неблагоприятный оттенок. То есть для того, чтобы иметь дело с церковью, нужно в нее физически прийти ногами. Тут в интернете вы наткнетесь на массу действительно соблазнов. Поэтому я бы советовал все-таки приходить на богослужение, молиться вместе с народом Божиим. И тогда Господь вас укрепит, тогда Господь вас направит, и вы увидите, что делать дальше. Бывает так, что человека что-то невыносимо напрягает в конкретном приходе. Конкретный священник его удручает. Бывает. Но вот, ну, если вот такое затруднение, это не последний приход в церкви. Вы можете найти другого священника, с которым у вас не будет вот такого конфликта, не будет такого напряжения. Но прежде всего, конечно, отношение к церкви нельзя строить на основании интернета. Нужно приходить физически в храм, потому что в интернете там непропорционально много будет политики и скандала. Иногда слышу стук в окно, когда никого нет. Что это может быть? Как к этому относиться? Вы знаете, скорее всего, это ветер, это какой-то бывает природные явления. То есть я думаю, что не стоит придавать этому сразу мистического значения. Бывают случаи, когда речь идет о какой-то душе, которая просит молиться о ее упокоении. Это не исключено. Но мы должны избегать фантазирования, мы должны избегать такого, знаете, додумывания какой-то мистики там, где ее, наверное, нет. Поэтому я бы предположил, что, скорее всего, речь идет о каком-то природном явлении. Ветер, скорее всего, или скрипит рассыхающаяся рама старая. Но я бы что делал в этой ситуации? Я бы просто молился Богу, чтобы Бог мне открыл, что это такое и что мне делать по этому поводу. Вот напрямую бы спросил у Бога. Почему вы наотрез отвергаете все свидетельства о реинкарнации, но хотите, чтобы мы верили свидетельству апостолов? Ну, как вам сказать? Я смотрел свидетельства о реинкарнации, и там, в общем-то, свидетельство сводится к тому, что дети вспоминают то, что вот им они считают, что было в их прошлой жизни. При этом все эти дети принадлежат культурам, в которых верят в реинкарнацию. И все детали, которые они могли бы узнать, они, в общем-то, им доступны естественным путем. Человек может рассказывать о том, что вот он реинкарнировался, он был раньше жителем соседней деревни. То есть, в общем-то, дети выдают то, что соответствует культурным ожиданиям в данном регионе. Либо все в данном регионе верят в реинкарнацию, либо конкретные родители этих детей верят в реинкарнацию. То есть это можно объяснить именно на уровне культурного внушения. Вот мы можем для сравнения, например, околосмертный опыт переживают люди независимо от их предыдущих убеждений, независимо от того, что они верили раньше. То есть у атеистов бывает околосмертный опыт, у мусульман, у христиан, у людей самых разных убеждений. Когда речь идет о реинкарнации, то о реинкарнации нам сообщают люди из тех регионов, где в нее верят, либо конкретно родители ребенка верили в реинкарнацию. То есть тут у нас очень серьезное основание полагать, что эти свидетельства являются результатом такого культурного внушения. Но, как я уже говорил, у меня есть ряд причин, по которым я нахожу саму доктрину реинкарнации неубедительной. Прежде всего, а что именно реинкарнируется? Есть личностное преемство. Вот сейчас люди выкладывают в сетях фотографии себя в 21 год. У меня есть фотография, где мне лет 18, наверное. И я помню, что это был я. Я помню, что это была моя жизнь, что вот я жил там в таком-то городе, у меня были такие-то планы, так-то события развивались. И я помню даже свои мысли. Я вижу себя изнутри. У меня есть уникальный доступ к моей жизни, к моим мыслям. Это то, что философы называют привилегированный доступ. И вот критерии личной самоидентичности – это воспоминания и вот этот привилегированный доступ. А представьте себе теперь, что я помер и реинкарнировался в младенца, который родился, не знаю, там, в Китае. И этот младенец не имеет моих воспоминаний. У него нет моего личного сознания. Он не может о себе сказать, вот там, в прошлой жизни я жил в Москве. Он этого не помнит. У него характер совершенно другой, потому что его характер еще сложится под влиянием его собственных обстоятельств. Что у нас общего вообще? На каком основании мы могли бы вообще утверждать, что вот он – это реинкарнированный я? Я утверждаю, что я – это я, потому что у меня есть непрерывность памяти. Я помню себя, начиная, ну, лет с трех, наверное, себя могу вспомнить. И я помню, что это был я. Но вот при предполагаемой реинкарнации память исчезает. И эта ситуация точно такая же, как если бы я просто умер окончательно. Моя личность исчезла, и родился другой совершенно человек, который начинает свою жизнь заново. Библия предлагает совершенно другую картину мира, что именно я и вы продолжаем жить после смерти. У нас, безусловно, сохраняется наше личное самосознание, сохраняются наши воспоминания, и мы продолжаем нашу жизнь именно как вот уникальные личности. Ну и Библия обещает нам воскресение мертвых. Еще очень важно, что в Библии говорится о том, что Бог любит лично вас и лично меня. При реинкарнации личность непонятно куда девается. Если я был сначала хомяком, потом котом, но котом я был таким духовным, кот он все время сидел и медитировал. И он, значит, реинкарнировался благодаря этому в собаку. А собака, она тоже сидела, медитировала, как собаки иногда делают. И тут она реинкарнировалась в человека. А потом я был не очень хорошим человеком, реинкарнировался обратно в кота. А потом я из кота все-таки поднялся до человека. И вот где был настоящий я, которого Бог любит? Библия говорит, что личная моя идентичность, она гарантирована тем, что Бог любит именно меня, я в его глазах уникален, и Бог призывает именно меня к жизни вечной и блаженной. Ну, не говоря уже о том, что Библия говорит о воскресении мертвых, а не о том, что мы куда-то реинкарнируемся. Много лет хожу в храм, участвую в таинствах, не чувствую подов духа, любовь, радость, долготерпение и так далее. Грехи вижу, исповедую, сожалею о них, не могу справиться со страстями, обижаюсь, злюсь, завидую, думаю, нет духовника, поэтому погибаю. Вы не погибаете. Тут прежде всего доверьтесь Богу, который вас искупил. Христос вас искупил, Христос вас любит, Христос о вас заботится, вы ему дороги. Вы настолько ему дороги, что он умер за ваши грехи и воскрес из мертвых. Он будет с вами возиться столько, сколько нужно для того, чтобы привести вас к вечному спасению. И первое, на чем строится наша духовная жизнь, это наше доверие Иисусу Христу, как апостол Иоанн говорит, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. То есть Бог вас возлюбил, Бог вас призвал, Бог дал вам веру. И Бог вас не отвергнет, как сказано в Священном Писании, ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а завет мира моего не поколеблется, и милость моя не отступит от тебя, говорит, не уйщи тебя Господь. То есть мы получаем эти плоды духа, и у нас начинают вырастать, когда мы созерцаем любовь и благость Бога. Вот когда мы понимаем, что нас любят, любят верно и неотступно, мы приобретаем способность любить и радоваться. И поэтому вы должны просто признать, вот, созерцать эту любовь Божию к вам. Что касается того, что вот вы видите грехи, это очень хорошо. Когда человек видит свои грехи, это признак того, что он духовно жив, и он духовно растет. Наше духовное возрастание, оно проходит через того, что мы видим и осознаем свои грехи. Вот. Ну и, конечно, очень хорошо, если вы найдете конкретного духовника, но вы не погибаете. Господь вас не бросит никогда. Для того, чтобы нам приобрести духовные дары, мы должны поверить в его милость и доброту. Апостол Павел говорит, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, нисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть апостол говорит, «Вы теперь избранные Божии, святые, возлюбленные». Как вы такими стали? Вы этого добились, вы этого заслужили? Нет. Вас искупил Христос. А теперь вы ведете себя, исходя из этого факта. Исходя из того, что вы избранные Божии, святые, возлюбленные. И вот мы должны поверить в то, что мы действительно избранные Божии, святые, возлюбленные. Бог нас избрал, это его решение. Это не мы, ни в коем случае не мы хорошие оказались. Мы как раз нехорошие, мы грешники, но Бог нас избрал. Бог явил нам свою любовь и свою милость, и мы можем, опираясь на эту милость, меняться. Когда мы поняли, что мы уже приняты Богом. Это как если бы царь усыновил беспризорника. Ну, беспризорник, он жил на улице, он воровал, он там приобрел самые плохие манеры – но теперь его царь сделал царским сыном, и теперь он учится себя вести как царский сын. Но для того, чтобы вести себя как царский сын, он должен принять факт своего усыновления, что Бог меня принял, я теперь царский сын. И я теперь должен вести себя, исходя из этого. Шервани пишет, Вот вы называете меня учителем и Господом, и правильно, потому что я есть учитель Господь. Вопрос. Это можно приводить как аргумент в разговоре с атеистами и мусульманами, или это поздняя вставка, и господин замещен на Господь? Нет, это, конечно же, мы не должны объявлять какие-то фрагменты Писания поздними вставками, потому что это, ну, в любом случае, понимаете, Христос постоянно называется Господом. И слово «Господь», то есть «Кириос», оно фактически имеет четкое божественное звучание. То есть, например, Елисавета говорит Марии: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа?» То есть, Господом назван Иисус, и Господом назван Бог, Бог-Отец. Титул Господь прилагается как Иисусу, так и Богу Отцу. И это делается систематически в Евангелии, в Новом Завете, не только в этом месте, достаточно постоянно. Второе пришествие, которое Христос обещал своим ученикам, должно было состояться при жизни первого поколения христиан, но этого явно не произошло. На это часто указывают атеисты. Что бы вы могли сказать об этом? Ну, надо смотреть конкретные стихи Священного Писания. И Иисус не обещал возвращения при жизни поколения. При жизни поколения, которое он застал, случилось разрушение Иерусалима. Ну, например, вот слова «не приедет род сей, как все сие будет». И род может иметь два значения – поколение и еврейский род. Есть толкователи, которые считают, что Иисус говорит, что не приедет еврейский род, как произойдет, будет конец света, то есть евреи сохранятся до конца света. В других местах Писания тоже говорится о том, что евреи сохранятся до конца света, но больше склоняются к мысли о том, что речь идет о поколении все-таки. Не приедет род сей, как все сие будет, а все сие – это разрушение Иерусалима. То есть не конец света, а разрушение Иерусалима. Как мы видим в контексте. У него спрашивают, ему показывают здание, которое построил Ирод Великий недавно, и говорят, вот какие великие здания. Иисус говорит, все будет тут разрушено, не останется камня на камне. У него спрашивают, когда? Он отвечает на это речью там, рядом эсхатологических высказываний, но речь идет, он отвечает на вопрос о том, когда будет разрушен Иерусалим, когда не останется камня на камне. Не приедет род сей, как все сие будет, относится именно к разрушению Иерусалима, которое и произошло в 70-м году. И часто люди смешивают разрушение Иерусалима, конец света, возвращение Господа во славе. Когда мы читаем притчи Господа, то там речь идет о том, что все задремали и уснули, что Царство Божие, оно подобно дереву, которое очень медленно растет. То есть подразумевается, что проходит какое-то время, то люди успевают задремать и уснуть. То есть, что второе пришествие происходит вовсе не немедленно. То, что первые христиане могли напряженно ожидать возвращения Господа, да, ну так и мы должны напряженно ожидать возвращения Господа, потому что это событие, которое мы в любом случае застанем в теле или вне тела. Что ответить тем, кто говорят, что Библию много раз переписывали? Ну, слово «переписывали», оно имеет два значения. Это копировать и менять содержание. Там, перепишите эту статью, вы должны там больше места уделить, там, не знаю, теме зоозащиты. Нужно понять, о чем идет речь. Если переписывали, в смысле копировали от руки, ну, конечно, до появления книгопечатания любые тексты могли копироваться только от руки. Если переписывали, в смысле намеренно меняли, то можно доказать, что это не так, достаточно легко. Потому что Это почитаемый религиозный текст в любом случае. В каждой христианской общине, разбросанной от Северной Африки до Британии, есть текст Священного Писания. Есть благочестивые люди, которые этот текст помнят наизусть. Писание процитировано в огромном количестве других текстов, проповедей, полемических трактатов, еще чего-то. И для того, чтобы все это изменить, переписать как-то, в смысле поменять, нужно отловить все эти рукописи переписать, изгладить соответствующие тексты с памяти людей, изгладить соответствующий текст везде, где он цитируется, и все это сделать совершенно незаметно, чтобы никаких следов истории этого не осталось. Это технически неосуществимо. То есть, если бы кто-то и хотел переписать Библию, в смысле изменить ее текст, это было бы технически нерешаемой задачей. Первые 300 лет это было бы нерешаемой задачей за отсутствием какой-то центральной власти, которая хотела бы и могла бы этим заняться. Христианство было на полуподпольном положении. А когда христианство стало государственной религией, возможно, стало какое-то центральное регулирование, текстов уже было написано слишком много. И история христианства – это история полемики разных течений, история полемики с еретиками. Она оставила после себя огромное количество текстов. И в полемике люди спорят о том, как понимать, как толковать те или иные места Священного Писания, но не спорят о самом тексте. То есть все участники споров, они признают, что текст один и тот же, у них нет разногласий относительно того, что там написано. Есть разногласия от того, как это понимать. Поэтому у нас есть полная уверенность, что никто намеренно текст не редактировал и не переписывал. «Воскресение мертвых, воскресение Христа – это ваши сказки. Покажите, будем разбираться. Инопланетяне – это тоже уникальное однократное событие». Да, но с инопланетянами этого события не произошло. То есть вот если бы, ну представьте себе, вот ученые с программы «Сети» заявляют, все, мы связались с инопланетянами. Мы получили сигналы, мы их расшифровали, это абсолютно точно инопланетная разумная раса, все, наша задача выполнена. Представьте себе, они это заявили. В этой ситуации у меня не очень много вариантов. Либо они говорят правду, либо нет. Если они говорят неправду, они могут намеренно врать, или они могут искренне заблуждаться. Если они намеренно врут, я должен подумать, ну, что это за люди? Если у них мотивы намеренно врать. Как так получилось, что они все единодушно намеренно врут? Если они ошибаются, я должен представить убедительную версию того, как они могут ошибаться. Но по умолчанию, если они такое заявят, я буду склонен поверить, да, они поймали сигнал от инопланетян. Потому что они не обманщики, у них нет такой репутации, они не сумасшедшие, но, значит, поймали. Другое дело, что и пока таких заявлений не делали. Честные ученые, они постоянно просят денег на продолжение своей деятельности, но они не говорят, что ничего-либо поймали. Они говорят, вот когда поймаем, это будет такое событие, которое перевернет вообще всю жизнь человечества. Это будет что-то по своей важности ни с чем не сопоставимое. Но пока не поймали. И вот воскресение Иисуса Христа – это уникальное событие, которое перевернуло всю человеческую жизнь. Что касается того, что ваши сказки. Ну, а как мы отличаем сказки от несказок? То, что Пушкин стрелялся с Дантесом – это сказка или не сказки? То, что Петр I воевал с Карлом XII – это сказка или не сказки? То, что Древний Рим существовал на самом деле – это сказки или не сказки? То, что Афины воевали со Спартой, у них там была Пелопоннесская война – это сказки или нет? Как мы это определяем? У нас есть историческое знание. Это историческое знание, оно происходит от свидетельств людей, которые пережили эти события. В меньшей степени от археологии, главным образом через свидетельства людей. Вот если бы у меня была какая-то причина отрицать смерть Пушкина, что он был убит на дуэли с Дантесом, наверное, я мог бы сказать, да сказки это все, ну, известно же, что он был должник несостоятельный. Он наверняка убежал в Южную Америку, а все там подстроил, что все говорили, что якобы его убили, чтобы отделаться от кредиторов. Но у нас есть исторические свидетельства того, что Пушкин стрелялся с Дантесом, был смертельно ранен. Откуда мы знаем? Из свидетельств людей, которые при этом присутствовали. Можем мы эти свидетельства отвергнуть? Ну, в принципе, да. Будет ли это разумно? Нет. Мы обычно спокойно себе верим, что да, Пушкин стрелялся с Дантесом. Вот мы аналогично знаем о воскресении Христа из свидетельства людей, которые при этом присутствовали. Причем мы знаем на уровне истории, не на уровне нашей веры, на уровне истории, что Иисус существовал как историческое лицо. В это верят в том числе абсолютно неверующие историки. Ну, тот же Барт Эрман. Он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Но он признает, что Иисус был. Он целую книжку написал. А был ли Иисус? Он признает, что как историческая личность Иисус определенно существовал. Мы знаем, что Иисус был распят на римском кресте. На уровне истории. Это не вопрос нашей веры. Это мы знаем. Точно так же, как мы знаем, что, не знаю, Спартак поднял восстание. Даже гораздо лучше задокументировано то, что Иисус был распят. Мы знаем, что вскоре после его смерти его ученики пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых и что он есть судья и спаситель мира. Это мы знаем на уровне фактов. Эти факты признают в том числе неверующие исследователи. Другое дело, что они не признают, не верят апостолам. Они считают, что апостолы говорят неправду. При этом есть два варианта объяснить, если они говорят неправду, либо они намеренно врут. Это разнообразные теории заговора, но они сейчас не принимаются всерьез. Они считают, что это какие-то были им видения, галлюцинации, что-то им привиделось. Но галлюцинации тоже очень плохо объясняют что-либо, потому что пустая гробница. Потому что галлюцинации не бывают коллективными. Галлюцинация – это всегда то, что происходит внутри головы у человека. И галлюцинации были бы интерпретированы как явление призрака, потому что в то время люди верили в призраков. Ну, явился призрак Иисуса, нормально, чего бы ему было не явиться. Это ничего бы не ломало в картине мира. Вот апостолы настаивают на том, что он буквально телесно-физически воскрес. И если мы что-то в истории считаем не сказками, то у нас есть наилучшее основание считать не сказками воскресение Иисуса Христа из мертвых. Другое дело, что люди неверующие, они исходят из определенных философских предустановок, обычно материалисты, и материализм говорит, что чудес не бывает, потому что не бывает никогда. И поэтому там что угодно могло быть, но точно не воскресение из мертвых, потому что это чудо, чуда не бывает. Ну, собственно, тот же Эрман, он это прямым текстом объясняет, он говорит, что историк не может рассматривать сверхъестественные события. Там он аргумент разворачивает так, что вы же сами не будете всерьез принимать сообщения о сверхъестественном в других религиях. Вы же не поверите сообщению там, о том, что, не знаю, идол Ганеши реально пьет молоко. Я тут скажу, что нет, почему же? Если мне представят достаточное количество заслуживающих доверия свидетелей, что идол Ганеши так и пьет молоко, ну, что я на это скажу? Ну, да, значит, есть такое явление. Как его понимать? Другой вопрос. Но, в принципе, сообщения о сверхъестественном можно рассматривать точно так же, как любые другие сообщения. То есть если мы не являемся заранее материалистами, которые заранее отвергают любые сообщения о сверхъестественном, то у нас нет оснований сомневаться в том, что воскресение Иисуса Христа имело место на самом деле. Это событие, которое имело последствия в истории. А как сказал один библейст, я сейчас не вспомню его имени, но он очень хорошо выразился, что между смертью Иисуса и началом проповеди апостолов произошло что-то по своим последствиям, полностью совпадающее с тем, как если бы Иисус Христос воскрес из мертвых. Человек, страдающий глубокой олигофренией, не может понять Евангелие и уверовать в него. Обречен ли он попасть в ад? Нет. Он, соответственно, не виновен в противлении, раз он его не в состоянии воспринять. И отношение этого человека с Богом – тайна между ним и Богом. Вообще, мы не поставлены определять вечную участь других людей, слава Богу. Мы не знаем. Мы не можем сказать вот что-то об отношениях другого человека с Богом. Евангелие – это такое приглашение на царский пир. Вы можете отозваться на него верой или не отозваться. Если вас позвали на пир, а вы пришли – это одно, если вы не пришли – это другое. Но это приглашение всегда обращено к вам, и всегда вам приходится решать, а что с ним делать. Подтверждает ли археология библейскую историю? Я сталкивался с совершенно разными интерпретациями. В том-то и дело, что интерпретации бывают совершенно разные в археологии, и тут важно понимать, как археология работает, что она может нам сообщить, чего она не может. Посмотрите документалок National Geographic и BBC, у них есть документалки про археологию. И я помню, я слушал еще цикл лекций Teaching Company про археологию. И первым делом, что они объясняют, это то, что археология – это не точная наука. Я помню пример, который приводился в одной лекции. Если бы через несколько тысячелетий археологи раскопали Европу, католическую Европу, они бы нашли, что множество статуй женщины с ребенком на руках. И они бы решили, что тут поклонялись богине-матери. Хотя на самом деле нет. Это были бы католические храмы, в которых поклонялись Богу Отцу. Люди находят какие-то предположительно святилища, но не знают, какие у них совершались ритуалы, во что верили люди, которые эти ритуалы совершали. Невозможно понять. Люди находят в библейском регионе остатки здания, которое было, по-видимому, конюшней. И это все, что про него можно сказать. И люди, которые так называемые максималисты, то есть склонны считать Библию достоверной, пока не доказано обратное, они говорят, ну вот видите, Давид, это подтверждает существование царя Давида, который построил тут конюшни. А их противники говорят, да какой тут Давид? Где написано, что это Давид? Нет тут никакого Давида, кто-то другой построил, просто какие-то конюшни. Наверное, построил какой-нибудь другой вообще царь, который не имеет к Давиду и евреям никакого отношения. То есть данные археологии, они интерпретируются очень по-разному. Причем ученые тоже люди, и они следуют каким-то своим личным симпатиям или антипатиям. Ну, например, я смотрел фильм BBC, документалку по библейской археологии. Выступает некая дама, которая горячо симпатизирует делу палестинского народа и указывает на то, что еврейские поселенцы ссылаются на Библию, чтобы обосновать свое право жить на этих землях. И поэтому важно доказать, что Библия исторически недостоверна. С другой стороны, могут быть там наоборот какие-нибудь консервативные протестанты, которые наоборот очень горячо симпатизируют Израилю. И вот как люди интерпретируют археологические данные, будет сильно зависеть от их подхода, от их симпатий, антипатий. Поэтому, когда вам говорят, что ученые доказали, археология доказывает библейские повествования, или наоборот, что она им противоречит, это очень часто вопрос интерпретации. Некоторые ученые считают так, некоторые иначе. Вот когда покажете воскресенье, тогда будет уникальное событие. Историческое знание, экстраординарные события – это разные вещи. Что такое экстраординарное событие? Как мы его определяем? Понимаете, вот представьте себе деревушку в джунглях Южной Америки. Люди не контактировали с современной цивилизацией, но однажды над ними пролетает сбившийся с курса самолет. И они бегут, рассказывают соседней деревне: «Ой, вы знаете, мы тут видели огромную железную птицу, которая с грохотом пронеслась над нами». И им другие индейцы говорят: «Да что вы вообще рассказываете? Мы тут живем поколение за поколением, мы тут всех птиц знаем наперечет, нет никаких тут железных птиц с грохотом летающих». Это экстраординарное событие, но для них – да. Это будет значит ли это, что их свидетельство ложное? Нет. Как мы определяем, когда речь идет об уникальном событии, насколько оно вероятно? Мы определяем, насколько вероятно, что его свидетели врут. Понимаете? Насколько вероятно, что они все одновременно врут. Поэтому если у нас те же индейцы увидели самолет, а никто его не видел раньше в этой местности, что более вероятно, что произошло это уникальное событие или что все они врут? Вот воскресение Христа – это событие уникальное. Но что более вероятно? Что оно произошло или что все апостолы врут? Мы можем оценить, насколько вероятно, что они все врут. И это маловероятно. Так, я не понимаю, что говорят на литургии. Можно подходить к причастию. Взять благословение у священника и можно. То есть это в данном конкретном случае решает священник в данном конкретном храме. То есть я вам советую просто прийти на исповедь, и лучше это сделать в будний день, чтобы вы могли нормально поговорить, чтобы у него было время. Он, священник, мог уделить вам время. Но лучше говорить об этом со священником. Это как бы его епархия, его ответственность. Почему тогда вы отказываетесь верить людям, которые верили летающие тарелки-корабли инопланетян? Я не отказываюсь им верить. Я думаю, что нужно рассматривать, что именно там они видели. Чаще всего это какие-то другие феномены. И я не думаю, что значительная часть людей, которые рассказывают нам о тарелках, нам рассказывают об облаках определенной формы или еще о чем-то, что они приняли за тарелки. Я, когда мне было лет 12, очень интересовался летающими тарелками, их неоднократно видел. Потому что в нашей местности там бывали такие облака дисковидные. И я вот очень хотел думать, что это тарелки. Там нет, когда речь идет о тарелках, там нет ничего, что было бы похоже на свидетельство апостолов. Вот если бы у нас десятки людей одновременно побывали на борту инопланетного космического корабля, единодушно об этом свидетельствовали, несмотря на то, что их за это подвергали бы преследованиям, мне пришлось бы признать, что да, такой опыт они пережили. Как я его понимаю, другой вопрос. Но пережили, но не врут. Но я вижу, мое время уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но будем прощаться уже до, даст Бог, среды. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.